Вениамин выныривал из воспоминаний, возвращался к реальности и всякий раз с досадой сознавал, что там, в воспоминаниях, было лучше. Оставаться наедине с Алисандой становилось все тяжелее. Корделия, несмотря на ее вечное смущение, отчаянно вцепляющиеся в амулет пальцы, казалось куда более искренней. Это послание мы и отправим. Надо продвигаться, милый Вениамина. Война продолжается. Люди гибнут.
А я сижу здесь, мрачно подумал маг.
Хорошо, пожал он плечами. Алисандр, твои переговоры с вампирами — ваше с Корделией дело, не мое. Ты просила, чтобы я прекратил свою войну. Я прекратил. И замечательно! С энтузиазмом откликнулась чародейка. Конечно, очень жаль, Вениамина, очень жаль, что ты прибег к некромагии. Гомункулусы, способные на то же, что и твои некроконструкты, сейчас пригодились бы весьма и весьма. Как я тебе говорила еще там, на севере, нам нужно что-то, способное держать вампиров в узде. Будете решать, что условия договора стесняют их слишком сильно.
Попытаться можно, нехотя сказал чародей. Но эта работа долгая и трудная, Санди.
Марион подберет тебе помощников, и я постараюсь помочь, как только освобожусь.
Покажи тогда лабораторию.
Неплохо, неплохо. Мэтр Бонавентура по-хозяйски оглядывал длинный стол из гранитных плит, каменные раковины, открывающие воду рычаги, дистилляционные кубы, горелки, муфельные печи и прочее хозяйство. Огромное полуподвальное помещение было пусто, за исключением Вениамина, самого алхимика и показывавшей им хозяйство Кордели. Маленькая чародейка, впрочем, торопилась. «Сами тут все найдете», — она махнула рукой, указывая на высокие шкафы.
«Не похоже, чтобы тут кто-то работал. В последний год самое меньшее», — озирался Джованни.
«Последние года три», — фыркнула волшебница. «Студиозусов на алхимическом факультете все меньше и меньше. Хватает лабораторий наверху. Ближе к классам и пожилым профессорам легче».
«А куда же тогда все идут?» — изумился Бонавентура.
«Врачи?» — пожала плечами Корделия. «Лекари нужны всегда и всем».
«А еще?»
«Общая магия. Довольно много мануфактурной. Магические производства. Приносят хорошие деньги, не меньше, чем врачевание. Но вообще учиться приходит все меньше и меньше». С каждым годом убывает число, постепенно, но уменьшается, словно пропадает сам магический дар.
«Быть такого не может», — вслух усомнился алхимик. «Магия есть, значит, и дар тоже». «Одно из пророчеств разрушения», — вспомнил Вениамин. «Сила покинет людей, и ничем они не станут отличаться от животных, коих растят до срока, а потом отправляют на бойню».
«Да, это было мрачноватое», — поежилась Корделия. «Но я думаю, что сейчас просто стало слишком много запретного. В Академии учат только безопасному. Глубинная магия, магия крови, некромагия, само собой, все исключено. Дуэли на огнешарах, красные против голубого, привлекают толпы. Даже стадион построили не так давно».
«Мамма мия!» — всплеснул руками алхимик. «Куда катится этот мир?»
«Да-да-да», — кивнула волшебница. «Многие первогодки с общей магией так и говорят. Дескать, нам ничего, кроме огнешара, молнии, да умения придавать им разные цвета не требуется. Пойду в дуэлисты. Знаете, сколько зарабатывает Агния Мунгло за сезон?»
«Не знаем и знать не желаем», — сумрачно сказал Вениамин. «Давай, дружище Джованни, за работу. Если мы хотим получить работоспособный прототип...»
«Ну, не буду вам мешать», — заторопилась Корделия, кинула последний смущенный взгляд на мага и почти опрометью кинулась вверх по ступеням. Шуршит скромное коричневое платье, стучат низкие широкие каблуки, совсем не похожие на остренькие стилеты модных туфелек Алисанды. Вениамин дождался, пока за маленькой чародейкой закрылась дверь. Резко повернулся к алхимику.
«У нас все готово», — проговорил одними губами.
Фиданца закатил глаза, спрашиваешь, мол, и заговорил громко, но отнюдь не нарочито, о колбах, штативах, трубках, холодильниках, о подведении воды, о доставке льда. Выражал сожаление, что им так и не прислали хорошеньких ассистенток, желательно не слишком обремененных моральными догмами и любящих настоящих мужчин. Джованни Фиданца
Мэтр Бонавентура производил неимоверное количество шума и каких-то внешне бессмысленных действий. Что-то подбирал, переставлял, прикручивал, подвешивал, снимал и пристраивал в другом месте. Хватал листки рисовой бумаги, быстро рисовал какие-то схемы, демонстрировал их Вениамину, требуя немедля восхититься его гением и умением строить алхимические аппаратусы. И надо было поистине висеть у него над плечами, чтобы в этом потоке различить короткие и четкие сообщения, рубленные фразы, тонущие в океане бессвязной околоученой болтовни. Слежка началась. Марион отправилась с посланием. Мастер приучил всех, что регулярно посещает тот самый бордель. Он преследует чародейку. Ждем сообщений. Мастеру пришлось оставить большинство своих вещей в доме госпожи Алисанды. Таскаться в бордель ему совершенно не хотелось. Ему думалось, он оскорблял тем самым оказанное ему гостеприимство. Ему вообще не очень нравилась вся эта затея магистра Вениамина. В конце концов, госпоже Алисанде следовало довести ее затею до конца, но волшебник был очень убедителен. «Госпожа Алисанда очень добра и доверчива», — негромко и сухо говорил чародей. Вокруг шумела таверна, голос чародея звучал странно, явно искаженный какой-то волшбой. «Нам необходимо знать, где засели упыри, просто для того, чтобы в нужный момент мы смогли прийти на выручку. И на случай того, если кровососы окажутся недоговороспособными». Последнее и решило дело. Из публичного дома мастер выскользнул почти без ничего, в одних лишь штанах и сапогах. Оседланный варан с солидными тюками у седла, где, помимо прочего, имелась и заветная секира, с ней старый охотник не расставался нигде и никогда, ее отсутствие не вызовет подозрений, уже ждал. И, поспешно натянув рубаху и куртку, накинув плащ и скрыв лицо под низким капюшоном, мастер погнал варана в ночь. Марион де Сегюр была высокой, тонкой, однако в седле держалась, как влитая. Причем под седлом у нее ходил роскошный черный жеребец, не какой-то там простонародный ящер. За таким варану не угнаться. Вараны куда выносливые, но в спринте такому коню нет равных. Марион гнала своего скакуна сквозь ночные улицы цитадели. И кто другой, не столь опытный в следопытческом искусстве, давно потерял бы ее в лабиринте городских кварталов. Кто угодно, но не мастер. Вот и стены. Огромные врата столицы магов наглухо закрыты. Марион задержалась, пререкаясь со стражей, не желавшей выпускать по ночному времени даже досточтимую чародейку. Все шло так, как и предупреждал магистр Вениамин. Стража всегда и всюду одинакова. Ленива и не любит, когда ее глухой ночью отрывают от карт и выпивки. Сам же мастер повернул варана в незаметный тупичок, где оказались старые, давно заржавевшие решетчатые ворота. Вход в городскую Клоака Максима, главный тоннель по выводу нечистот. Щелчок отмычки, немного масла на петли, чтобы не скрипели, и мастер решительно погнал варана в зловонную темноту. Ай да магистр Вениамин, как же правильно все рассчитал! Скрытый выход, еще одна железная решетка, защищенная чарами. Тут пришлось пожертвовать первым из врученных чародеем талисманов. Тонкая дощечка с непонятными символами распалась пеплом в руках мастера, но зато последнюю преграду он миновал без особого труда. Подземелья остались позади. Они наверняка хранили свои собственные секреты, но мастеру было сейчас не до них. Погнал варана, что было сил, на юг, к тракту, и успел как раз. Опять же в полном соответствии со словами магистра Вениамина. «Вот она!» Эх, милздарыня Марии, кто ж для тайных сношений с упырями выбирает такого роскошного, такого заметного жеребца? Волшебница покинула город налегке, значит, встреча будет не столь далеко от стен цитадели. И прекрасно, потому что лучше б ему, мастеру, вернуться до рассвета. Кто ее знает, госпожу Алисанду? Она отличается неожиданными приступами ревности, назовем их так. Старый охотник тряхнул поводьями. Варан бодро устремился следом за наездницей, разумеется, не по самому тракту, по убранным полям вдоль него. Монастырь святого Кинара на берегу озера Нес жил своей жизнью, строгой, уставной. Монахи собирались в очередь на всеночные службы, что шли с вечера до самого утра, На рассвете их места занимали другие. Моления в главном храме Спасителя, его длани исцеляющие, длились круглые сутки без перерыва. С первыми лучами монастырские ворота приоткрывались. Все, кто хотел или у кого была нужда, болезнь, недуг, могли войти и присоединиться к братии на площади перед храмом. Высокая женщина в плаще до самых пят, с лицом, частично укрытым шарфом, становилось совсем холодно, с севера дотянулась ледяная рука зимних ветров, принесших первый снег, вступила под монастырскую арку, украшенную крестом Спасителя, крестом, на котором он принял смерть, не его стрелой, нацеленной в небеса и перечеркнутой дважды наискось.